Исторический календарь.
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция силами трех фронтов под командованием Жукова, Рокоссовского и Конева. Группировка советских войск насчитывала 2,5 миллиона человек, более 6 тысяч танков и самоходных орудий, 7,5 тысяч боевых самолетов. С германской стороны ей противостояли около миллиона человек, 1500 танков и чуть более 3000 самолетов. Эта военная наступательная операция вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сражение в истории. До конца войны оставалось чуть больше трех недель. 16 апреля 1917 года Ленин прибыл из эмиграции на финляндский вокзал Петрограда. Ильича встречали торжественно. На перроне стояла цепь почетного караула, на вокзальной площади и прилегающих улицах собрались десятки тысяч рабочих. Но вот тут надо сделать небольшую поправочку в трудах советских патентованных историков. Большинство этих рабочих пришли вовсе не встречать будущего вождя мирового пролетариата. Его мало кто знал. Они вышли на демонстрацию против временного правительства. Но умелые большевистские лидеры блестяще сумели воспользоваться моментом, они увлекли демонстрантов навстречу Ленина. Никакой кепки на Ленине, ставшей впоследствии знаменитой, не было. Он был в котелке. Когда вождь выходил из вагона, грянула «Марсельеза», а не «Интернационал», как потом вспоминали некоторые забывчивые товарищи. Командир караула, балтийский моряк, отсалютовал Ленину, а Ильич непроизвольно в ответ приложил ладонь к партикулярному котелку. Позднее он такое проделывал неоднократно, уже будучи в кепке. На выходе из вокзала рабочие помогают Ленину забраться на двухбашенный броневик «Остин Путиловец». Полный текст речи, произнесенный из броневика, не сохранился, но общий смысл таков. «Да здравствует мировая социалистическая революция!» Гремел оркестр, вокруг, как вспоминают свидетели, море штыков и красно-золотых знамен и лозунгов. Причем не все собравшиеся верно понимали смысл происходящего. Но как в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова об автопробеге. Деревня встретила головную машину приветливо, но обычное гостеприимство носило довольно странный характер. Видимо, деревенская общественность была извещена о том, что кто-то приедет, но кто приедет и с какой целью, не знала. Поэтому на всякий случай были извлечены все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько лет. Вдоль улицы стояли школьники со старомодными плакатами «Привет Лиге Времени и ее основателю, дорогому товарищу Керженцеву! Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона! Чтобы дети ваши не угасли, пожалуйста, организуйте ясли!» Кроме того, было множество плакатов, исполненных церковно-славянским шрифтом с одним и тем же приветствием «Добро пожаловать!» 16 апреля 1919 года произошло рождение британского поручика Киже. Премьер-министр Ллойд Джордж, выступая в парламенте с речью в поддержку белого движения, заявил: «Мы не можем сказать русским, борющимся против большевиков, спасибо, вы нам больше не нужны. Пускай большевики режут вам горло. Мы были бы недостойной страной, а поэтому мы должны оказать всемерную помощь адмиралу Колчаку, генералу Деникину и генералу Харькову». На самом деле, конечно же, никакого генерала Харькова не существовало. И, скорее всего, Ллойд Джордж перепутал генерала Краснова с городом Харьковым. Потом он перепутает Великий Новгород с Нижним Новгородом. А тем временем популярность генерала Харькова росла как снежный ком. Газеты Британии и Франции подхватили речь Ллойда. СМИ взахлеб расписывали подвиги генерала. Про него слагались песни. Организовали даже благотворительный фонд его имени. Но это еще не все. Вскоре в барах вовсю заторговали пивом «General Харьков». В магазинах появились под тем же брендом бритвенный набор, мужские подтяжки, кофейный напиток и даже дамские шляпки «Харьков». Смешно, конечно. Однако этот ажиотаж имел военно-политические последствия. Летом 1919 года английский король Георг V по наущению своих советников наградил генерала Харькова орденом святых Михаила и Георгия за заслуги в борьбе с большевизмом как мировым злом. Монарх распорядился послать в Россию особую миссию для вручения высокой награды генералу Харькову. Так миф превратился в реальность. То же самое произошло и с поручиком Киже, и с генералом Морозом. Причем миф, в отличие от современного «highly likely», вообще не нуждается ни в каких доказательствах. А вот британским военным стало совсем не до шуток. И они, прибыв в Харьков, в штаб добровольческой армии, дабы выйти из совсем уж дурацкой ситуации, вручили орден генерал-лейтенанту Владимиру Зиноновичу Маймаевскому, на тот момент командующему добровольческой армией. Этот эпизод нам известен по телесериалу «Адъютант его превосходительства» режиссера Евгения Ташкова. Так генерал Харьков превратился в генерала Маймаевского, форма соблюдена, а на содержание плевать, и все благоразумно забыли об этом досадном и глупом инциденте. 16 апреля 1809 года скончался адмирал Василий Яковлевич Чичагов, герой русско-шведской войны 1788-1790 годов. Швеция недаром объявила войну России именно в этот момент. Основные русские силы находились на юге страны, шла очередная война с турками. Король Густав III затребовал от Екатерины II ни много ни мало возвращения всех земель, завоеванных Россией еще со времен Петра I. Турция и Франция выделили Швеции на войну крупные субсидии. А с началом революции во Франции главным спонсором шведской войны против России стала Британия. Сухопутное наступление шведов на Санкт-Петербург было остановлено, но на Балтике господствовал шведский флот, который угрожал российской столице. Екатерина II назначила Чичагова командующим флотом против шведов, и он оправдал надежды императрицы. Одержал победы над превосходящими силами противника в Эландском, Ревельском и Выборгском сражениях, взяв при этом в плен множество кораблей, фрегатов и других судов. Эти победы принудили шведского короля Густава III к скорому заключению мира. Старый адмирал был осыпан милостями императрицы. При приезде Чичагова в Петербург императрица приняла его милостиво и изъявила желание, чтобы он рассказал ей о своих подвигах. Для этого она пригласила ее к себе на следующее утро. Государыню предупредили, что адмирал почти не бывал в хороших обществах, употребляет неприличные выражения и может не угодить ей своим рассказом. Но императрица осталась при своем желании. На другое утро явился Чичагов. Государыня приняла его в своем кабинете и, посадив против себя, вежливо сказала, что готова слушать. И старик начал. Не привыкнув говорить в присутствии императрицы, он робел, но чем дальше входил в рассказ, тем больше оживлялся и, наконец, пришел в такую восторженность, что кричал, махал руками и горячился, как бы при разговоре с равным себе. Описав решительную битву и дойдя до того, когда неприятельский флот обратился в полное бегство, адмирал все забыл, ругал трусов шведов, причем употреблял такие слова, которые можно слышать только в толпе черного народа. «Я их!» — кричал адмирал. Вдруг старик опомнился, в ужасе вскочил с кресел, повалился в ноги перед императрицей. «Виноват, матушка, ваше императорское величество! Ничего!» кротко сказала императрица. «Ничего, Василий Яковлевич, продолжайте. Я ваших морских терминов не разумею». Она так простодушно сказала это, что старик от души поверил, опять сел и докончил рассказ. Императрица отпустила его с чрезвычайным благоволением. Старый Чичагов был похоронен с воинскими почестями на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Надпись на надгробном памятнике, сочиненная лично Екатериной II, гласит: «С тройною силою шли шведы на него, узнав он рек. Бог, защитник мой, не проглотят они нас, отразив пленил и победы получил».